православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, и вас рады приветствовать авторы ведущей программы «Мир православия» Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Нелли Павлова. Тема, которая, по крайней мере, на определенном этапе заботит практически каждого – выбор имени ребенка. В этот момент, а может быть и много позже, мы задумываемся о его значении, о переводе на русский язык, о том, с кем оно ассоциируется. В последнее время все больше родителей следуют старинной традиции, выбирают имя по святцам, то есть в соответствии с церковным календарем. В сегодняшней программе мы постараемся рассказать о том, как святцы формировались, в чем их смысл и значение, ответим на несколько практических вопросов, как выбрать имя, как и когда отмечать День Ангела и почему воцерковленные люди считают его важнее, чем день рождения. Побеседуем обо всем этом с нашим постоянным гостем, протоиереем Алексеем Горшковым, клириком Петропавловского храма Пензы. Мы работаем сегодня в прямом эфире, поэтому постараемся ответить и на ваши звонки и вопросы. А начнем с новостной рубрики «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Балякин. В Пензе находится частица мощей одной из самых любимых в народе русских святых XX века – блаженной Матроны Московской. Верующие встречали святыню в Успенском кафедральном соборе. Ее доставили в Пензу из Покровского монастыря столицы, где и покоится святая. Ковчежец приняли клирики Успенского собора во главе с настоятелем, протоиереем Сергием Лоскутовым. Перед иконой Матроны Московской ее мощами они прочли акафист.
Благодатью Божией, озаревшийся, скорбный путь при времени жизни полугода пройдем, и Царствие Божие достигнем.
Ковчежец с частицей мощей Матроны Московской будет находиться в Успенском кафедральном соборе Пензы, что на улице Захарова, до понедельника включительно.
Седмица.
Первую годовщину отпраздновали в квартале Луи, территории, созданной Пензенской епархией и благотворителями для жизни и творчества людей с ограниченными возможностями здоровья, говорит создатель проекта, руководитель общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова.
Самое, наверное, для меня важное, то, что произошло, это то, что у нас появилась новая студентка вот в июле месяце, и это говорит о том, что проект живет, о том, что мы постепенно расширяемся, о том, что все хорошо, и, собственно, следующей как раз ступенькой стал арт-холл, который позволит еще большему количеству людей познакомиться с нашим миром, с миром особых людей.
Особенная среди особых людей Екатерина Дементьева. В квартале она поселилась недавно, но уже успела освоить две профессии – работника по залу и звукооператора.
У меня изменился взгляд на жизнь. Появились еще много разных друзей, с которыми я общаюсь, гуляю, дружу. Также у меня появилась работа, на которой я могу работать, и она мне нравится.
У Кати и еще пятерых ребят теперь пространство без границ и стереотипов. Новый арт-холл не просто кафе, а место, куда приходят самые близкие. В гости, да еще и на день рождения, с пустыми руками ходить не принято. Глава Пензы Виктор Кувайцев и депутаты городской думы преподнесли жителям квартала Луи сюрприз.
Нам бы хотелось пожелать, чтобы у каждого жителя Пензы был такой позитивный настрой, такое стремление к жизни. Вот это вам от депутата Пензенской городской думы. Подарок.
Первый и такой насыщенный событиями год жители квартала Луи отмечают по-особому. Для гостей коктейли приготовлены по специальным рецептам и золотая стена, на которой по кирпичику строят свое будущее особенные люди. Пожелания и поздравления с днем рождения оставил и глава Пензы Виктор Кувайцев.
Мы сейчас пытаемся по этой программе приобрести автобусы большой вместимости именно по программе «Доступная среда», для того, чтобы эти группы лиц могли пользоваться низкопольным транспортом большой вместимости.
По словам благотворителей, возможно, что через год в Пензе появится квартал Луи номер 2 для тех, кто совсем не может обходиться без посторонней помощи. В Пензенской епархии обещали помочь и уже подыскивают помещение.
Седмица.
На 9-й день после авиакатастрофы над Синаем в Пензе состоялась вспоминальная служба. Она проходила в храме преподобного Серафима Саровского. За упокойное богослужение совершил настоятель храма, священник Алексей Рой.
Я до Триси воскресенье живут и покой, усопших раб твоих, всех в авиакатастрофе внезапно.
молитвенно почтить светлую память погибших в крушении самолета пришли многие жители Пензы. Безучастными не остались представители православной молодежной группы «Скимен» и воспитанники старшей группы воскресной школы «Зернышки», действующей при храме, говорит отец Алексей.
Мы, конечно же, полностью сопричастны тем людям, которые пострадали. Выражаем крайнее сочувствие свое и возносим молитвы и о их усопших сродниках, и о утешении Христовым этих родственников, чтобы Господь всех нас простил.
А перед службой активисты православной молодежной группы храма преподобного Серафима Саровского почтили память погибших у здания Пензенского аэропорта. Там соорудили временный мемориал с фотографиями и именами пассажиров разбившегося самолета. Совместно с горожанами молодые люди возложили к траурной доске цветы и поставили свечи. Проректор Пензенской духовной семинарии протоиерей Вадим Ершов принял участие в 4-м международном молодежном юридическом форуме «Экстремизму отпор». Он состоялся в Пензенском государственном университете. Студенты разных стран обсуждали общую для всех тему, как противостоять экстремизму в любых его формах и проявлениях. Форум, по словам организаторов, это живая, открытая площадка для дискуссий. В этом году обсудить актуальную для всего мира проблему в Пензу приехали представители 13 российских регионов и 9 стран, в том числе из Ирака и Сирии. Способы борьбы с экстремизмом искали студенты, работники силовых структур, духовенство, общественники, политические деятели. По итогам встречи все предложения будут переданы членам Совета Федерации. В день памяти преподобного Нестора Летописца, первого русского историка, поздравление с Днем Ангела принимал епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Именно в честь этого святого он получил имя в монашеском постриге. Поскольку с днем рождения поздравлять монахов не принято, то День Ангела или Тезоименитство по традиции для них главный личный праздник в году. Литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка преосвященный Нестор совершил совместно с епископом Сердобским и Спасским Митрофаном. Владыка Нестор – уроженец Подмосковья и постриженник московского Николо-Угрешского монастыря. На Пензенской земле он служит уже 6 лет, а епископом Кузнецким и Никольским стал 1,5 года назад. Поздравить владыку пришли представители духовной и светской власти, многочисленные верующие, среди которых ученики кадетской школы Кузнецка. Уникальная находка для Пензенского церковного краеведения. В фондах Государственного архива России, расположенного в Москве, найдена прижизненная фотография преподобомученицы Гермогены в миру Варвары Капитоновны Кадамцевой. Она взята из следственного дела. До этого не было известно ни одного портретного изображения святой уроженки села Мокрый Мечкас Нижнеломовского района и постриженницы Нижнеломовского Успенского монастыря. Фотографию обнаружил студент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета киноактер Николай Иванов, чьи предки родом из Пензенской области. Поисковые работы велись по благословению митрополита Серафима. Единственную пока фотографию опубликуют в ближайшем номере журнала «Пензенские епархиальные ведомости». Впоследствии по ней будет создана икона преподобной мученицы Гермогены.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу, и я напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Алексей Горшков, клирик Петропавловского храма Пензы. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословения.
Напомню, что говорим мы сегодня о святцах, о том, почему по ним выбирают имена младенцам, да и не только имена младенцам. Телефон прямого эфира 54-32-24. Набирайте этот номер прямо сейчас и присоединяйтесь к нашей беседе. Алексей, ну давайте начнем с простого. Как и когда появилась вообще эта традиция называть детей именами святых?
Традиция называть людей вообще именами является не только древней, но и богоустановленной. Вот так мы видим, что Господь Бог называет Авраама, то есть дает ему имя, Исаака, Исмаила. Также Иакову дает имя Израиль. В Новом Завете мы видим особый случай, когда отец Иоанна Крестителя получает известие о том, что его сын будет назван Иоанном.
То есть указание.
Да, то есть указание, да, указание. Вот, и поэтому называть людей, в общем-то, здесь богоустановленное такое, можно сказать, законодательство. И оно, конечно, имеет продолжение в нашей современной жизни, практике, когда мы не просто там «эй» там, или «ты» как-то обращаемся друг к другу, а называем друг друга именами.
Но, тем не менее, ведь тогда не было традиции именно в честь святого называть. То есть это просто было какое-то, ну, не знаю, славянские братья-имена. Там Владимир, то есть владеющий миром всем. Да. То есть какие-то просто позитивные, такие положительные, как правило, значения,
да, хорошие,
но не в честь святых.
Да, хорошее замечание. А вот то, что касается имен святых, в общем-то, мы к этому сейчас подходим. И эта традиция была связана с тем, что первые века христианство, как известно, это время было гонений, и именами новых христиан называли именно в честь того или иного мученика. Вот, всякий раз, когда в общину христианскую приходил новый член церкви, то он получал новое имя. Имя это было связано с мучеником, который пострадал за веру. Вот эта традиция постепенно развивалась. То есть стали называть христиан во время крещения не только именами мучеников, но и преподобных, святителей, блаженных и даже юродивых.
У нас есть первый звонок, давайте постараемся ответить.
Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Там,
отойдите от радиоприемника, пожалуйста, чуть-чуть подальше, чтобы эхо не было.
Сейчас я убавлю. Так, хорошо.
Ага.
Здравствуйте, это Сердобск беспокоит вас. Да, Алексей Горшков и Евгений Белохвостик. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Это слепой, Осина Федор Федорович беспокоит. У меня вот такой вопрос. Все Бога стали верить, а никто слепым не хотят помочь. У меня вот проблема такая, все исписал, и Пензу, и все. Я 33 года хожу в церковь слепой. Мне Бог глаза открывал. Вот. Знает все, прошел, как вы говорите, меня петух жареный клевал, знаю, верю в Бога. А сейчас в настоящее время не могу ходить. Нам ориентир, значит, до остановки, как я просил, на расстоянии, там, как раньше был, на расстоянии 4,5 метра, а нам расширили на 6,90. И вот сейчас я иду, и машины бьют мне в ноги, я отпрыгиваю, и слепые жалуются, и бесполезно, никуда мы не можем обратиться. В Пензу приезжал представитель, ноль внимания, смеются над инвалидами, и все. Мне помогите, пожалуйста, слепому. Я 33 года ходил. И вам, Михаил Архангельевич, собор. Мне неоднократно Бог открывал глаза. Ну, видать, нечистая сила не допускает меня. Вот. А условия сделали, я просили ориентир сделать, чтобы условия сделали для слепых, а сделали для крутого, чтобы к магазину он подъезжал. Я лом брал, передвигать хотел. Они на меня выскочили. Идет война, никто не может, не хотит слепому
помочь. Петр Федорович, давайте мы, наверное, знаете, как с вами поступим. Вы сейчас трубочку не кладите, нашему звукорежиссеру свой какой-нибудь телефон контактный оставьте, я его передам в социальный отдел Сердобской епархии, вот, и там, наверное, вам постараются помочь. Вот мне кажется, такое будет наиболее резонное решение проблем, потому что мы-то, в общем, ничем лично-то, наверное,
к сожалению, мы не все темы можем рассмотреть, да.
Да, чем-то на практике вам помочь.
На нашей передаче.
Нужно заниматься, а там действительно социальный отдел может походатайствовать перед муниципалитетом. Может быть, и будет какая-то действительно практическая польза, а не просто разговоры. Но давайте вернемся к основной нашей проблеме, нашей теме сегодняшней. Вот эта традиция называть именами святых, ведь она, получается, постепенно прививалась. И поначалу даже и с крещением-то, как вот у нас сейчас, так неразрывно связано не было. Например, на Руси у первых русских князей было же по два имени. Одно славянское какое-то, как издревле повелось, потом уже какое-то крещенное. У Бориса и Глеба, и Ярослава Мудрого, в принципе, много можно вспомнить первых святых.
Ну, с двойными именами тут вообще особая история. Как известно, на Руси до 17 века наши соотечественники имели не только по два, но даже по три имени. Первое было прозвище. Вот. Второе, то есть прозвище, оно использовалось, ну, как правило, в быту. Второе имя могло использоваться там в каких-то официальных документах, а третье имя знал только духовник. Вот. И только к 17-му столетию вот наши святцы христианские смогли все-таки вытеснить вот эту традицию иметь по два или по три имени, но само по себе прозвище, оно перешло в нашу фамилию. Вот, например, Некрасов, Нелюбов. Вот. Все эти прозвища, они вот теперь получили другой статус. Но эта традиция все-таки с двойным именем имеет более глубокие корни. Эти корни связаны все-таки с язычеством, с представлением того, что одно имя должно быть тайным, скрываться от злых духов, от смерти, чтобы злые духи не могли найти человека по его имени. Для этого оно скрывалось, и поэтому использовалось другое имя. Вот так мы видим в самых, так сказать, древних египетских племенах, как правило, люди носили такое, значит, малое и большое имя. Малое имя использовалось, можно сказать, всегда, а большое имя, оно использовалось только в особых случаях, при каких-то обрядах или церемониях, или ритуалах. То есть второе имя всячески скрывалось. И вот так это, значит, традиция, как мы видим, она, увы, сохранилась в христианстве. Сохранилась, и сейчас мы видим, что в некоторых случаях, вот, например, в сербской церкви два имени. Одно имя такое, использующееся в быту, а второе имя то, с которым человек, например, приходит в храм и принимает таинство церкви. И, значит, в Китае, вот, например, можно выделить такую традицию, когда рожденного младенца называют, так сказать, молочным именем, молочным, как вот зубы бывают молочные до времени. И когда он, значит, приходит в силу возраста, то как зубы, значит, молочные меняются на более устойчивые жизненные, так и у, значит, вот этих людей, у которых было имя, и меняется имя. То есть со взрослой жизни у них меняется имя. В античной Греции мы видим, как юные жрецы, после того, как они становились таковыми, они писали свои имена на дощечках и постарались их утопить. Вот, то есть вот такое присутствие смены имен или двойных имен, она, в общем-то, имеет место в истории человечества.
Ну, в принципе, из этого можно сделать вывод о том, что разные народы придавали действительно серьезное очень значение.
Очень серьезное. Имя вообще было связано с душой, с сущностью. И поэтому вот в племенах, опять же, очень древних, перед тем, как поразить противника, старались узнать его имя. Для того, чтобы потом воспользоваться этим именем для своего, то есть в интересах своего племени.
У нас еще один звонок. Алло.
Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Надежда.
Да, слушаем вас.
У меня вот какой вопрос. Конечно, я очень прекрасно понимаю, извиняюсь, что я...
А вас не слышно.
Алло. Что-то связь прервалась. Ну, будем надеяться, что еще...
Да, извините, но вас не слышно.
Да.
Не слышно.
Вот, что технические какие-то проблемы. Вот, ну давайте все-таки к святцам вернемся. Вообще, как они когда появились? И по сути, ведь составлялись-то они не только за тем, чтобы родители могли ребенку имя выбрать при крещении.
Вот нужно заметить, что особый пласт вот наших русских имен, он возник до христианской эпохи. Вот это нужно отметить, что, в общем-то, имена, они уже имелись и в язычестве у наших предков. И поэтому неудивительно, что после крещения Руси мы встречаем у князей двойные имена. То есть первый, очевидно, который был связан с язычеством до крещения, и второе имя в крещении. И таким образом формировалось вообще особое отношение к имени, как носителю особой составляющей, без которой невозможно обойтись христианину. Вот как бы мы с вами ни рассуждали, а все-таки имя, оно очень связано не только с нашей жизнью, но и связано еще и с Богом, потому что сам Бог имеет имя. Правда, оно имеет такую тетраграмму, Яхве. Вот в древних евреев запрещено его произносить, и поэтому, если его переводить, то можно перевести как «Я тот, который есть». Вот. Имя постепенно входило не только в культуру, но и в религиозную сферу, и поэтому постепенно формировалось вот такое отношение, которое позволило именно использовать вот этот накопившийся уже, так будем говорить, кладезь имен, которым назывались христиане, которые принимали крещение.
Звукорежиссер мне подсказывает, что есть у нас звонок. Алло.
Здравствуйте. Вот вопрос по поводу имен у меня такой. Скажите, пожалуйста, первое, значит, во-первых, если вы можете сказать, какие имена сейчас наиболее популярны, и на ваш взгляд, с точки зрения, ну, так сказать, связи с именем святого, почему? Связано ли как-либо с современностью, с событиями какими-то? И вообще, вот в прошлом и в известные какие-то времена как-нибудь это было связано с какими-то событиями историческими и так далее. Вот, например, святая Татьяна, почитаемая святая. Значит, храм был освящен тогда еще в 18 веке для студентов и так далее. Однако же вот Пушкин говорит, впервые именем таким страницы нежной романа мы своевольно осветим. Значит, основная масса представителей знати не называла таким именем. Вот интересно ваше мнение на этот счет. Пожалуйста, скажите.
Действительно, отец Алексей, вам крестить-то, наверное, много приходится.
Да, младенцу. Приходится много крестить.
Какая
причем, да, причем за мой пастырский опыт можно наблюдать такую особую тенденцию. Так как я уже в сане нахожусь с 92-го года, а с 93-го я уже стал священником. И вот наблюдая за той тенденцией, вот за эти 20 лет, можно сказать, что сейчас больше имен, как у мальчиков, так и девочек, используются именно те, которые пришли к нам из древних святцев. То есть, которые, в общем-то, вот в ту эпоху Пушкина, они по каким-то причинам не использовались. И что интересно, как известно, собиратель жития святых в XVIII веке, святитель Дмитрий Ростовский, собрал, вот, важно знать, наверное, собрал около 800, наверное, имен святых. А сейчас, на данный момент, как минимум, они удвоились. То есть где-то сейчас 1700 этих имен. И вот представьте себе, мы настолько сузили, вот называя именами, например, самыми распространенными, там Александр, Алексей, Петр, Иван, Михаил. Особенно это было заметно в советскую эпоху.
Ну, что? Сейчас, в принципе, несколько десятков.
Ну, сейчас, может быть. Да, появились такие вот Кирилл, там, еще могут быть там Никита, мужские имена, такие уже те, которые, вот, в общем-то, в советское время не использовались. И если это назвать модой, то мы это только приветствуем, потому что используется не просто имена, а, можно сказать, поднимается из недр те святые, личности тех святых, которые действительно своей жизнью смогли реализовать призвание. А как бы мы ни хотели, ведь каждый человек, он, в общем-то, призван. Вот согласитесь вы или нет? Кто-то согласится, кто-то нет, но каждый из людей призван, понимаете, призван к особым, значит, условиям, чтобы реализовать свою человечность. И церковь, в свою очередь, когда предлагает нам назвать в честь какого-то святого, то она, в общем-то, ориентирует нас на то, что вот тот святой сумел реализовать свою человечность, которая выразилась в святости. И церковь, прославляя этих людей, во святых, она нам дает пример того, что опыт этих людей может быть использован нами.
Ну, а вот как раз развивая эту тему, но больше называют просто потому, что имя понравилось, там оно красивое,
да,
популярное.
Да, вы знаете, Евгений, да, вот, судя по всему, большинство делают именно так. Иногда мне приходится их переубеждать в связи с тем, что, например, день рождения отстоит слишком далеко от дня празднуем святого, то есть небесного покровителя. И поэтому мы стараемся убедить, ну зачем вам переносить на такое длительное время? Назовите там более подходящим именем, которое находится либо в тот же день рождения ребенка, либо где-то находится рядом. И, как выясняется, вот эти люди, даже не задумываясь о том, насколько это будет актуально, они все-таки преследуют какую-то вот общую такую тенденцию к моде, так сказать.
И, собственно, в честь моды какого святого это имя? В общем,
да, даже их вообще даже не интересует.
Да,
а это
вообще,
должно,
конечно,
интересовать в первую очередь.
Так, если подумать. Да. Еще я добавлю несколько слов по поводу пушкинской Татьяны, но все-таки имя во времена Пушкина было популярно, просто не в тех кругах. Все-таки оно было более простонародное, крестьянское. А новизна была у Пушкина именно в том, что он все-таки представительница дворянства его дал. А что касается храма при Московском университете, в общем, с популярностью имени вообще никак не связано. Да и с жизнью мученицы Татьяны, в общем-то, тоже не особо связано. Просто в этот день был учрежден Московский университет. Вот поэтому университетский храм получил имя, и мученица Татьяна считается у нас до сих пор
правительством. К учебе, то есть, не имеет отношения.
В общем-то, да. Еще у нас звонок. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Татьяна. У меня к батюшке такой вопрос. Я родила сына в субботу, в 1974 году, 13 апреля, накануне Пасхи. Вот, назвали его Сергием. И вот у меня вопрос такой. Вот, кто у него ангел-хранитель? Ну, я понимаю, что прежде всего это Господь Бог, да? Угу. Вот. А ангел-хранитель кто у него, угу, скажите?
Благодарим вас, Татьяна, за такой вопрос.
Многих, кстати, волнующий вопрос.
Да, вот здесь возникает путаница. Постарайтесь сейчас его внимательно выслушать. Вот вы сказали, кто у него ангел-хранитель. Вот смотрите, одно дело ангел-хранитель, а совсем другое дело ангел-покровитель, так будем говорить. Это разные личности. Ангел-хранитель, согласно церковному учению, дается человеку именно тогда, когда он принимает таинство крещения, оберегая его от всяких зол.
Но это ангел, которого ангел-хранитель, имени человеческого не носит,
да, бестелесный, бестелесный ангел, который посылается Богом в день его крещения. А вот ангел, небесный покровитель, это тот святой, он тоже ангел, но это тот святой, именем которого назван человек. Вот между этими понятиями иногда какая-то путаница возникает. Ангел-хранитель, ангел-покровитель. Вот ангел, в котором мы названы именем, это не ангел-хранитель, вот, а тот, кто покровительствует нам, это тот святой, имя которого
мы носим. Видимо, слушательница имела в виду, кто небесным,
да,
покровителем,
и вам,
в честь какого святого.
Вам нужно посмотреть в календаре. Сейчас наши святцы, они наполнены теми святыми, которые пострадали в прошлом веке во времена гонения на церковь, на православных людей. Эти имена вносятся с 2000 года, Причем каждый год мы можем замечать, что в святце вносится какое-то новое имя. То есть это те люди, которые пострадали от безбожников, приняли мученическую кончину в прошлом веке, и их церковь канонизировала, то есть прославила. А если церковь прославила, то значит имена этих людей внесены в святце. И вы поэтому, я думаю, с легкостью можете найти небесного покровителя вашему сыну, пользуясь нашим церковным календарем. Если вы не найдете имя Сергия 13 апреля, как вы сказали, то поищите его в ближайшие дни после дня его рождения.
То есть, условно, там 14-го, 15-го,
17-го. Да, поищите. 17-го. В течение 10 дней, даже, я думаю, 5 вы найдете.
Спасибо. Сейчас давайте ненадолго прервемся, послушаем духовную классику. Прозвучит «Хвалите имя Господне» на музыку великого церковного композитора Александра Тихоновича Гречанинова. Запись из собрания заслуженного работника культуры Александра Николаевича Астафьева. Пензе, 12:46. Мы продолжаем эфир. Напомню, что сегодня с протоиереем Алексеем Горшковым мы говорим о святцах, выборе имени и дне ангела. Телефон студии 54-32-24. Набирайте этот номер и задавайте интересующие вас вопросы. Сейчас, Алексей, вот вы упоминали, что уже около 1700 имен святых в наших святцах. А святцы вообще не едины для всей Вселенской Православной Церкви? Или в каждой поместной церкви они свои?
Ну, конечно, свои, в связи с индивидуальными какими-то национальными особенностями. Такие в Грузии могут быть имена, сербские имена, очень распространенные, Болгария, там, Румыния. То есть тех церквей, с которыми мы сохраняем каноническое и евхаристическое общение.
В общем, православные церкви.
Да, православные церкви. Хотя, вы знаете, здесь вот нужно всегда иметь в виду, что с католической церковью мы все-таки были едины до 1054 года. И те святые, которые были канонизированы до разделения, мы, в общем-то, их, в общем-то, тоже можем использовать.
И почитаем их святыми.
Да, почитаем. Само собой. Да, почитаем, почитаем.
Хотя они, может быть, иногда и кажутся нам какие-то европейские, нестандартные для русского человека, но тем не менее.
Ну, особое, конечно, здесь затруднение происходит тогда, когда люди приходят заказывать, понимаете, записывать. Регистраторы, они ориентируются на святца. Они открывают центральный церковный
русские
календарь.
Святцы.
Ну, конечно, они смотрят, там такого имени нет. Но здесь просто нужно подойти к священнику, и все, и проблема будет решена.
Еще один у нас радиослушателей на связи. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Анатолий меня зовут.
Дослушаем вас, Анатолий.
У меня вопрос. У нас родился внук.
Поздравляем.
Да. И уже вот год мы не можем его окрестить.
А в связи с чем?
В церкви сказали, что на крестные и крестные должны пройти обучение.
А какие у вас
где их взять, такие, которые свободные, чтобы можно, как говорится, прошли бы они обучение?
То есть у вас проблема только в этом, да?
Да.
Хорошо,
понятно.
Я вам сейчас
там
объясню.
Там не принимают, чтобы...
Хорошо.
Да, спасибо за звонок, действительно, тоже практически важная тема.
С одной стороны, я могу вам порекомендовать... приехать ко мне в храм Петра и Павла, обратиться лично ко мне, и я постараюсь разрешить эту проблему. Вот. А с другой стороны, с чем это связано, я тоже могу понять затруднение людей, в общем-то, работающих, которые трудятся, и у них, в общем-то, выходной день, он используется в других целях. А тут им предлагается какое-то обучение, там, что-то учить, и вообще это людей пугает. Но если разобраться, тут ничего сложного нет. Вот под обучением, здесь на самом деле вы получаете информацию, вы слышите, информацию о основах нашего православного вероисповедания. Все, больше ничего от вас не требуется. Хотя некоторые катехизаторы требуют там заучивание наизусть символа веры, Отче наш, но это уже не
хотя,
везде.
Хотя, конечно, хорошо бы
хорошо,
если...
хорошо. А так мы просто даем вам информацию. Ну вот если вы водитель, Анатолий, представьте себе, садиться за управление автомобилем, будучи не имея водительских прав и не имея никаких навыков. Скорее всего, мы далеко не уедем. Вот так и с крещением. Формально это сделать очень просто. Окрестить ребенка и все. Но другой вопрос. А что делать дальше с этим крещением? Вот как раз мы стараемся дать практические рекомендации, что делать дальше с крещением ребенка.
То есть какие у крестного обязанности, как он, собственно,
должен
вести будущего своего крестника.
Да, и не только обязанности, другие указания даются, не только указания, а просто информация, что делать дальше с этим крещением. А то ведь, как правило, у нас происходит так. Совершают крещение младенца, отметят как следует и забывают об этом до начала нового учебного года, когда ребенок пойдет в школу. Его приводят в храм взять благословение на новый учебный год. И все. Вот, к сожалению, такого не должно быть. Ребенок, он должен войти. Вот после крещения он должен войти в церковь, в приходскую жизнь. И желательно вместе с родителями. Вот на это ориентированы наши огласительные беседы. Это не учеба, а всего лишь огласительные беседы. От вас там, в общем-то, никто не требует сдачи экзаменов.
Ну и, в общем-то, мне кажется, действительно, всегда священник постарается пойти на встречу, конечно. Если в какое-то определенное время неудобно человеку, он не может поработать.
Да, конечно, вы просто приезжайте, мы найдем выход из этого затруднительного положения. Найдем.
Ну как да, правило, не так все забюрокрачено, да, это да. Страшно.
Не беспокойтесь, решим проблему.
Сейчас, Алексей, ну мы начинали вот уже разговор на следующий вопрос, но мне подсказывают, что еще один у нас звонок, вот такая вот актуальная, наверное, тема. Алло.
Плохо вас слышу.
А, мы вас хорошо слышим, здравствуйте.
Я подожду.
Вас слышно хорошо?
Вас слышно.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Нина. Я хочу вас узнать, вот дали крестики на кельдене? И кому их можно дарить?
Хорошо, благодарим вас.
Еще, вы знаете, у меня еще два вопроса можно?
Да.
Можно ли освятить крестик другим человеком? Вот, например, допустим, у меня крестик, а освящать будет другой человек, родственник, близкий.
Ну, в смысле, священник будет освящать?
Да, ну, наверное, в церкви. Ага.
Ну, это не имеет значения, какой священник это сделает.
Конечно.
И еще, где носят живые помощи? Скажите, пожалуйста.
Ну, по-разному.
По-разному,
ну,
да?
Хорошо, сейчас я тогда приступлю.
Да, по порядку давайте.
То эфир у нас превратится. Да, в онлайн. Вопрос-ответ. Значит, то, что касается пояса живой помощи, то его, значит, вот и мне приходилось видеть не только на чреслах, так будем говорить, человека, то есть припоясан.
Собственно, пояс, да.
Да, но мне приходилось видеть даже обматанный руль, водительский руль автомобиля, вот так вот. Но сейчас даже, знаете, какие есть в виде такого маленького изображение живой помощи, то есть используется уже не пояс, а используется такая маленькая иконочка, на которой находится текст вот этого псалма 90-го «Живые помощи Вышнего».
Ну, самое главное, конечно, чтобы это было с благоговением.
Да, разумеется, конечно, просто, конечно.
И с подобающим чувством.
Да, да, не просто обмотать себя там этим же поясом, а все-таки должна быть соответствующая вера в то, что через этот пояс Господь тебя будет хранить. А то, что касается дарения крестиков, то здесь, опять же, какая-то наблюдается вот какое-то явление, связанное с тем, что люди боятся дарить кресты. И очевидно связывают это с тем, что с крестом человеку перейдет скорбь, неприятности и болезни. Но, дорогие мои, давайте с вами объективно смотреть на самое главное орудие нашего спасения. Это же крест. Даже не икона, а именно распятие является...
Как могут через него какие-то злые силы,
да,
действовать.
Вот. И когда крестят ребенка, как правило, дарит крест крестный или крестная. Поэтому это хорошая традиция, которую нужно поддерживать. Креста боятся бесы, дорогие радиослушатели. А нам нужно, не нужно бояться креста.
Хотя, конечно, тут, наверное, тоже есть один момент, что тоже дарить его просто как украшение, тоже, в свою очередь, не совсем правильно. Наверное, действительно, вот когда крестный дарит крестнику, это само собой.
Да.
Или если там, ну, бывает, что ты потерялся крестик. Вот. А так, если уже есть нательный крестик, если человек его носит, а, в общем-то, смысл.
Да, лучше поинтересоваться. Еще. Но я думаю, что здесь могут такие быть ситуации. Например, младенец входит в возраст отрочества. И, естественно, вот этот маленький крест, ведь не всегда детям одевают золотые, то вот в этом случае можно и подарить. Либо становится юношей там, или девушкой вот в такой возраст. Но прежде нужно, я думаю, поинтересоваться, как к этому вообще отнесутся. А так в этом ничего плохого нет.
Это хорошая так же, традиция. Как и крестики, найденные на улице. Конечно. У нас уже, мне кажется, да. Много раз звонили.
Прежде
по этим
всего,
вопросам.
Это святыня, дорогие. Это святыня.
Ну вот, продолжая тему крещения и тему выбора, в том числе имени, уже говорили, что можно воспользоваться при поиске, при выборе имени, близостью памяти того или иного святого к дате рождения. Ну, какие еще бывают критерии? Например, почитание того или иного святого в семье. Или в городе, допустим, в том селе, где храм, я не знаю, в честь его назван. Вот чем еще можно руководствоваться?
Вы знаете, в древности существовала такая традиция, когда священник сам называл имя, то есть нарекал имя младенца. А если мы будем подходить строго к церковным традициям, то согласно им младенец приносился на восьмой день. не для крещения, а для того, чтобы наречь ему имя. И вот, знаете, было таким сюрпризом, когда священник сам называл младенца, пользуясь, конечно же, доверием родителей. То есть родители не знали, каким именем назовет священник.
Как священник, сейчас монашеский постриг, да, где, монашеский по идее, постриг, постриг имя, да, не должен знать.
Да, да. Но руководствоваться здесь нужно, прежде всего, житием святого. Вот какие мы черты характера хотели бы видеть в своем ребенке, нужно прежде всего ознакомиться с жизнью святого, поинтересоваться особенностями его характера и уже затем, наверное, делать какой-то выбор. В общем, мы должны ответить на этот вопрос. Значит, какими мы хотели видеть наших детей, на кого похожими? На киноактеров, на звезд или все-таки на святых? Вот на этот вопрос нам нужно ответить.
Отец Алексей, а играет ли роль, должно ли играть роль для православного человека значение имени в переводе? Ну, скажем, с греческого, с еврейского?
Ну, конечно. Например, Федор, дар Божий. Это всегда нужно помнить, какое имеет отношение. Всегда нужно помнить имя, которое носит человек, оно, в общем-то, связано с особыми, можно сказать, даже историческими событиями. Когда, например, в древнееврейском народе рождался ребенок, то его вот в связи с какими-то определенными событиями и так и называли. Вот, например, дар Божий, он может быть связан с тем, что родители долго ждали ребенка. Вот, а после того, как он появился долгожданный, то они понимают, что после их молитвы в ответ, значит, на их просьбы Господь посылает им чадо. И поэтому родители называют его дар Божий, то есть Феодор. Вот и таких имен достаточно много.
Ну и на самом деле, как правило, ведь все переводы имен показывают какое-то положительное значение, то есть какую-то замечательную черту характера или действительно отношение к Господу Богу, то есть то, к чему, как и к образу святого тоже нужно будет стремиться.
Вы знаете, это вопрос связан, наверное, с празднованием дня своего ангела, то есть святого. То есть как к нему готовиться? К нему готовиться нужно прежде всего, изучив жизнь или житие святого, то есть познакомиться с ним. Нужно прежде всего знать, какие особенности имел тот или иной святой в своей жизни, а это очень важно. И третий вопрос, на который мы должны ответить, это в чем мы можем ему подражать. То есть в чем-то мы, конечно, никак не сможем подражать, а вот в чем мы сможем ему подражать. И ответив на этот вопрос, мы уже будем иметь с ним такую духовную связь.
Спасибо большое за беседу, батюшка. Но я думаю, еще одну из следующих программ мы посвятим и Дню Ангела, и тому, как его праздновать, и еще и про святцы поговорим особо, потому что далеко не все успели, что планировали вам рассказать. Ну, на сегодня наш эфир подошел к концу. Напомню, что программу «Мир православия» подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. До встречи через неделю.
«Мир православия».